Всем доброе утро. Вечер, но для многих это утро. 1 января 2012 года. С Новым годом вас поздравляю. Хотя можно думать, что это значит, с чем мы поздравляем друг друга, но это отдельная тема. Тема моей проповеди сегодня. Я давайте без вступлений, побыстрее, что пока вы еще можете воспринимать. Я постараюсь сделать так, чтобы вы могли воспринимать, но, в общем, это нелегко. Тема моей проповеди... Я так назвал ее: «Первосвященник Иисус безопасно проведет через трудности 2012 года». Я еще раз повторю длинное название. Вообще проповедь не очень на 1 января получилась. В смысле, смысл-то на 1 января, а ее сложность не на 1. Поэтому я вас прошу, чтобы вы так подключились ко мне, и мы поборолись за то, чтобы истина проникла в сердца. Еще раз тема. «Первосвященник Иисус безопасно проведет через трудности 2012 года». И мы с вами посмотрим тексты из двух книг. Первая книга – это книга «Левит» в Ветхом Завете. А вторая книга – это послание евреям в Новом Завете. Это две довольно трудные книги для понимания. Поэтому я говорю, что, может быть, это не самая легкая будет проповедь на 1 января. Поэтому давайте помолимся сейчас. Давайте встанем, помолимся, просим, чтобы Бог благословил нас. Господи, мы поклоняемся Тебе, мы здесь, потому что мы признаем, что мы не просто наши тела, но у нас есть души, и не просто наши тела должны где-то дома сейчас быть и отдыхать, или даже так, может быть, примитивно как-то веселиться, наслаждаться, но мы признаем тем, что мы здесь, что наши души нуждаются в пище, и когда они обезвожены, наши души, когда они голодны, тогда вся жизнь меняется. И поэтому даже сейчас физически, наверное, хотелось бы где-то быть дома или где-то гулять, веселиться, так просто наслаждаться какими-то развлечениями. Мы, Господь, здесь, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим, чтобы Ты напитал наши души, мы хотим, чтобы наши души Тебя созерцали, смотрели на Тебя, Господь, наслаждались Тобой. И мы просим Твоей помощи для нас. Укрепи нас физически, пожалуйста, заинтересуй каждого из нас словом Твоим, этой темой, и говори с нашими сердцами, Боже. Я прошу, Господь, благослови меня проповедовать слово верно и понимать тех, кто слушает меня, чтобы проповедовать ясно, понятно, и так, чтобы это можно было понять, Господи, и не заснуть. Молим, Господь, Твоей милости для нас во имя Твое, ради Твоего имени, ради Твоей славы. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Проповедь будет состоять из трех частей. Первое, мы посмотрим на то, что в будущем нас ожидают проблемы, которые могут страшить нас. Второе, мы посмотрим на Ветхий Завет, книгу Левит, и мы посмотрим, как первосвященник Ветхого Завета служил для народа, очищал народ один раз в год, очищал народ от грехов перед Богом. И он помогал народу таким образом пройти самое страшное в жизни испытание – явиться перед лицо Божие со всеми несовершенствами и грехами. То есть это самая страшная проблема, которую человек в своей жизни может пережить. Это явиться перед лицо Божие. Все остальное меркнет. Поэтому мы посмотрим на Ветхом Завете, как первосвященник помогал, как Бог использовал служение первосвященника, чтобы народ прошел через самое страшное испытание. И потом, третья часть проповеди, мы посмотрим на то, как Иисус Христос, совершенный первосвященник, первосвященник значит главный священник, как Он помогает людям встретиться с Богом уже еще более близко, еще более непосредственно, перед святым Богом, перед которым очень страшно стоять, и как Он помогает людям пережить это самое страшное испытание в своей жизни, самую страшную проблему, как Он ведет через это. И из этого мы сделаем вывод. Мы сделаем такой вывод, что если Иисус Христос, такой величественный первосвященник, может провести человека через самое страшное испытание, то, конечно, Он поможет нам в 2012 году или до конца наших дней. Он поможет нам прожить все проблемы, которые встретятся на пути. Все проблемы по сравнению с этой проблемой встретятся, явиться перед лицо Божье со всем нашим несовершенством. То есть это самая страшная проблема нашего существования. Если эту Христос помогает нам решить, то тем более все остальные, они меркнут просто, это мелочи. Все самые страшные проблемы, которые нас пугают сегодня или испугают, может быть, в этом году. Это мелочи по сравнению с этой главной проблемой. Вот это суть проповеди. Если вы услышали, вы уже поняли, о чем идет речь. Если не услышали, проснитесь и слушайте. Итак, первая часть. В будущем нас ожидают проблемы, которые нас страшат, нас беспокоят. Мы думаем о них, мы волнуемся. Когда люди празднуют Новый год, есть несколько стандартных пожеланий. С Новым годом, с новым счастьем. О чем идет речь? Старое счастье нам не подходит. Оно не такое счастливое, как мы думали год назад. И несчастье может быть совсем. Поэтому такое пожелание, вот в новом году пусть будет новое счастье, ну вот, которое действительно без проблем. Или желаю так, пусть все невзгоды останутся в старом году. То есть вот все проблемы, вот это переживание. Вот сейчас мы пересечем эту точку 12 часов 31 декабря и все. И вот с чистого листа, никаких проблем, мы как в новый мир войдем. И мы будем иными, и наше сердце будет другое, и наша семья, и работа, и начальник, и все проблемы просто останутся там. Такое пожелание, люди говорят. Через год они опять желают с новым счастьем. Что ж не сработало? Проблемы не остались в прошлом году. Они с нами пошли в Новый год. Мы уже запланировали, там, сделали какие-то решения или попали в ситуации. Уже проблемы в будущем нас ждут. Но хочется думать, что проблем не будет. И поэтому такое пожелание. То есть люди стремятся к тому, чтобы... Ну, они устают от проблем, им страшно смотреть в будущее, видеть эти проблемы в своей жизни, какие-то беспокойства. И хочется вот такого волшебства на Новый год. Чтобы вот просто... Вот как-то произошло так, чтобы вот с первого числа рай начался на земле. И так из реальной жизни хочется попасть вот в рай. Ну и... Суть тут почему? Почему такое пожелание дают? Мы устаем от проблем. Люди некоторые, которые не знают хорошо Бога, не ходят с Ним вместе по жизни, не подчиняют свою жизнь Ему, но они колоссально, смертельно устают от проблем. Устают от беспокойства, от страха по отношению к этим проблемам. И поэтому люди всячески пытаются создать иллюзию. То есть сделать некий самообман, чтобы почувствовать себя хорошо. Вот когда тебе просто ты... В иллюзию в эту входишь, как ты начинаешь верить, новое счастье, проблемы остаются там, и тебе на душе очень легко. И есть фильмы особенные, которые делают новогодние, которые там все мечты сбываются, вот вы только загадаете, все будет хорошо. И мы смотрим этот фильм, и нам хорошо на душе. Так, потому что мы как попали вот в некую, ну не просто сказку такую уж очень нереальную, а это как фильм про реальную вроде бы жизнь, но ты себя чувствуешь так, будто бы нет проблем. Хорошо же люди живут. И кажется, с тобой так сложится. То есть люди борются с беспокойством с помощью иллюзий. И поэтому в новом году большие разочарования. Потому что то, что мы сказали, пусть проблемы в прошлом году останутся, это неправда, они не остаются там. И никакое просто новое счастье от пожелания не произойдет. И загадать желание, когда рядом два человека с одинаковыми именами, или на Новый год, там, и что угодно придумываем мы, это все не работает. И поэтому жизнь, в общем, происходит так, как происходит, и для многих она, ну, такая проблемная и ухудшается даже. Поэтому мы Новый год начинаем по-другому. Я с Новым годом, скажем так, пусть будет счастье, которое от Бога, вот так вот. Или я не могу сказать, пусть невзгоды останутся в прошлом году, потому что я, ну, я могу это сказать, но это ничего не меняет абсолютно. Невзгоды будут в этом году, будут проблемы. Можно много-много разных вещей подумать. Кто-то потеряет, может быть, работу, кто-то заболеет, какие-то конфликты, несправедливость, политика меняется, экономика меняется, с нами несправедливо поступят какие-то, может быть, даже близкие люди. Кто-то будет переживать одиночество, потому что у него нет брака, кто-то будет переживать одиночество, потому что у него есть такой брак, который у него есть. Кто-то будет... Ну, многие-многие проблемы. Кого-то разочаруют дети, кого-то родители разочаруют, кто-то столкнется с финансовыми трудностями. Вдруг ты вроде бы все планировал, вроде бы только налаживается все, и тут что-то происходит с тобой, с твоими близкими, и вот это все, что ты там планировал или накапливал, оно все раз и ушло. Проблемы будут. У меня последний месяц своеобразно очень произошел. Месяц назад у моей жены обнаружили опухоль. И большое предположение, что это раковая опухоль. И этот месяц, ну, в общем, был нелегкий месяц в моей жизни. Ну, и в жизни моей жены, и в жизни родственников наших. Вот когда закончатся праздники рождественские, у моей жены будет операция. И я не буду вам рассказывать все подробности, которые у меня есть в голове, мои всякие разные предположения, что, чем это может все закончиться, как это будет выглядеть и как это ухнется там, на нее, на меня, на детей, на финансы, на разные-разные такие вопросы. Это был очень тяжелый месяц в моей жизни. Беспокойство и страх – это то, что, ну, в общем, легко заходило в мое сердце, мне нужно было воевать с этим. И даже такой постоянный фон, кажется, я так вроде бы не боюсь самого худшего исхода. Я готов его принять, и моя жена готова. Но все равно такой фон, ну, вот это вот какого-то страдания, какой-то неопределенности, каких-то беспокойств, предположений, каких-то страданий, которые могут быть, это трудно, это тяжело. Мы все можем проходить разные такие проблемы. И нам не нужно. Слава Богу, Библия, Бог не учит нас уходить из реалий этого мира. Он учит нас находиться в реалиях этого мира и найти реальный источник, который даст нам утешение, даст нам поддержку, даст нам стойкость, мужество и даст нам спокойствие в самых трудных обстоятельствах. Поэтому нам нужно думать, что же, а точнее, кто же может спасти нас от проблем или провести нас сквозь эти проблемы с безопасностью. Кто может дать нам спокойствие, стойкость, когда мы думаем о предстоящих проблемах, которые, может быть, даже не случатся. Но мы просто предполагаем, и нам страшно. Мы нервничаем, нам дискомфортно. Кто может провести нас сквозь самые ужасающие трудности, которые могут случиться с нами на пути? Кто может провести нас через эти трудности так, чтобы наша личность не была разломлена, разбита, чтобы мы могли действительно при всем при этом любить Бога, любить Его еще больше, не понимая, почему даже страдания происходят, но оставаться уверенным, что Бог не оставил меня. У Него есть план. Он знает, почему Он это делает. Я просто не знаю. Вот. И этот кто-то, это не пожелание на Новый год, и это не там чуть больше денег в жизни, или еще кто-то, кто скажет, я верю, что все будет хорошо. На каком основании мы так можем верить? Ну, вот у меня есть интуиция. Но интуиции мы не можем доверять. Есть Бог, который единственный знает будущее, знает прошлое, знает все и всем может управлять. Ему все подвластно, и поэтому он может... Вот эта личность, на которую мы можем опереться, в которую мы должны вглядеться, рассмотреть ее, изучить ее глубже, и это нас утешает. Кто он такой? Кто там впереди меня? Кто мой пастырь, который ведет меня? Кто тот, которого я верю и которому я подчинил свою жизнь? Кто тот, который действительно спас мою душу от ада? Уже сейчас, потому что я верю, что он на Голгофе страдал за мои грехи. Он умирал там вместо меня. Он то, что я должен пережить в аду вечно, испытал на кресте. И поэтому мой грех, который я должен терпеть наказание за него по справедливости вечно, он уже наказан в Иисусе Христе. И я верю в него. Я верю, что он был наказан вместо меня на кресте. Я должен быть, ну, на кресте не сработает. Я должен быть в аду. Но вечный Сын Божий мог этот вечный ад сжать, и на себя Отец излил его. Я верю в него, он мой пастырь, он ведет меня. Моя жизнь показывает, что я верю в него. Моя жизнь преобразовывается, она подчиняется Божьему Слову. Я исполняю заповеди, Бог дает мне больше и больше сил покоряться ему. Я не просто использую Иисуса, христианство, как палочку-выручалочку, как религиозное хобби. Это мой Господин. Я смотрю на него, какой он идет впереди моей жизни. Он входит в 2012 год. Я иду за ним, и когда я смотрю, какой он, это меня утешает, это успокаивает. Поэтому нам нужно, чтобы думать о проблемах 2012 года, мы не закрываем глаза, мы реально смотрим на вещи. И мы утешаемся или обретаем мужество не от самообмана, что все будет нормально, а от реального, не все будет нормально, может быть, именно у меня будет очень ненормально, но я смотрю на другую реальность. Несмотря на эти трудности, есть Бог. Есть Иисус Христос, Он мой пастырь, и Он меня ведет. Я не сам иду, я не лидер моей жизни, Он лидер моей жизни, Он мой защитник, Он глава моей жизни. Поэтому нам стоит сейчас разобраться и узнать лучше нашего Господа. Посмотрим, какой Он, как Он проводит своих поклонников через трудности. И в этом мы найдем успокоение и силы для следующего года. Давайте откроем книгу Левит. Это была первая часть проповеди, мы посмотрели о том, что есть проблемы, они будут, нам не нужно себя обманывать. И мы ответили на вопрос, где утешение. Ну, я, в общем, открыл его, мы не открывали это из Писания, сейчас из Писания нужно это смотреть. Вообще, Новый год в моей жизни – это такой особенный праздник. 3 года назад, 31 числа, я своего отца хоронил. Перед этим были месяцы разных его заболеваний, предсмертных разных состояний. И потом уже в декабре, 3 года назад, никто не ожидал его смерти. Вдруг внезапно очередное заболевание, и мгновенно он умирает за несколько дней. И мои дни 3 года назад, перед 31 декабрем, проходили в реанимации, где мой отец лежал на интубации, он не мог дышать, машина за него дышала, и мне врачи сказали, что его прооперировали, не просто вскрыли, сказали, мы ничего не можем сделать, и я знал, что он умрет. И мне нужно было приходить и говорить ему об этом. И нужно было, нужно было молиться с ним, и нужно было видеть это все. И когда я ему говорил об этом, медсестры там за голову брались, там, что ты ему говоришь, верить в лучшее нужно, там, не говори, там, и тому подобное. Но это неправильно. Человек должен перед смертью думать. У него есть шанс задуматься о своей смерти. Это очень трудно, это больно, но это может быть исцелительно для него. Это может быть благословением для него. И 31 числа похороны были, и я помню, как мы приехали домой. Ну, в общем, Новый год. Такой вот, у меня такие новые годы происходят в жизни. Это реальная жизнь. Но Бог сильнее самых тяжелых реалий. Он дает утешение, это факт. Давайте откроем Левит, 16 главу, кто еще не открыл. И мы посмотрим на вторую часть проповеди. Я в нескольких фразах ее сначала отображу. Первая мысль. Мы это сейчас увидим из этого текста. Самая страшная проблема всей жизни человека, всего его существования, вот какая проблема. Это явиться перед Богом нечистым и греховным. Страшнее этого нет ничего. Все остальное, все наши самые ужасающие проблемы, это просто шутки, это детский сад. По сравнению с тем, когда человек становится перед Богом здесь на земле, или когда он уже умирает, или Бог приходит раньше, забирает его, и он стоит перед Богом, и вот он нечист перед Богом, он неправеден. Все люди неправедны и все нечисты. Нет ни одного чистого. Нет ни одного праведного человека на земле. Никто никогда свою праведность не покажет Богу и скажет, ну, я могу как-то, ты видишь, Господи, я как-то спокойно вхожу в небеса. Нет таких людей. Я уже объяснил, что мы спасаемся не своей праведностью, но праведностью Христа, Его страданиями на Голгофе. Его, Он взял наказание на Себя. Он был грешником как бы там. Он не был грешником, но Он взял грехи нас на Себя. И поэтому Бог Его наказал. А нам Он засчитывает свою праведность. Поэтому спокойно станет там только такие люди, которым покорились Евангелию, которые поверили вот в эти истины о Христе, о своем грехе и действительно искали спасение, подчиняли свою жизнь. Такие люди будут стоять спокойно, или так, намного спокойнее, они не тоже будут очень спокойно стоять, но они будут спокойны, что праведность Христа на них. Так вот, самая страшная проблема всей жизни человека – это стать перед Богом нечистым и греховным. Вот этого нужно бояться больше всего на свете. Это очень страшно. И вторая мысль из этой главы. Ветхозаветный первосвященник проводил весь народ через эту наистрашнейшую проблему их жизни. Бог учредил такого служителя, он избрал определенных людей. Один был человек только, потом он умирал, его сын становился на его место первосвященником, главным священником, который весь народ приводил как бы пред лицо Божие и делал что-то, разные жертвы приносил и так далее, чтобы народ мог пройти сквозь это и не умереть, не погибнуть. Потому что сияющая Божья слава, его потрясающая невероятная святость, чистота, его справедливость оскорблена нашим грехом, и поэтому святость испепеляет грешников. Она их уничтожает. Грешники заикнуться ничего не смогут, чтобы там сказать, ну я же там ничего страшного не сделал. Это все не сработает. Он настолько святее, чем мы, что это страх. Есть такая фраза, страшно впасть в руки Бога живого. В Библии так написано, в послании евреям. Когда мы видим, какой Бог, какие мы, это страшно. Так вот, первосвященник помогал, он вел народ. Бог так задумал, чтобы этот первосвященник так служил, и Бог это принимал, чтобы он проводил народ через один раз в год очищение грехов. Как бы весь народ приходил к Богу, становился, что-то происходило, Бог очищал грехи их, ну, скажем, как бы очищал, все эти жертвы не очищали по-настоящему. Все эти жертвы проповедовали о будущей жертве, об Иисусе Христе. Давайте прочитаем. Левит, 16 глава, с 1 стиха. «И говорил Господь Моисею, по смерти двух сыновей Аарона, или после смерти двух сыновей Аарона, когда они, приступив с чуждым огнем перед лицо Господа, умерли. Бог заговорил с Моисеем после того, когда у его родного брата Аарона, он был первосвященником, его дети, его сыновья были сожжены Божьим огнем. Вы можете открыть Левит 10 главу. Там описывается это. В 9 главе описывается, как Аарон совершал жертвоприношение перед Богом, как Бог учредил. Вообще эта книга описывает мельчайших тысячи подробностей, как нужно было Богу служить. И это не просто так. Бог показывал, что Он очень святой. И что к Нему просто так вольготно нельзя прийти. Нужно все детально исполнить. Вот эти два сына не исполнили. Они явились перед лицо Божье, не покоряясь тому, что Бог учит. Они там подумали, ну мы из рода первосвященников. Так Аарон же наш отец, так и мы священники. То есть они положились на что-то там свое, но это не сработало. Надав и Авиуд звали их, сыновья Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, то есть такой дым шел с этой кадильницы, и принесли пред Господом огонь чуждый. То есть по природе это был такой же огонь физически, но они взяли просто его где-то там, зажгли, где не нужно было. И они не были аккуратными в том, как они приходят к Богу. Они думали, к Богу можно вот так в простоте прийти, вот как нам, думая о себе, у меня все нормально. И принесли пред Господом огонь чуждый, чужой, которого Он не велел им. То есть они зажгли эту кадильницу неправильно, вот их грех был. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господа. Это страшно. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне, то есть в священниках, в приближающихся ко мне освящусь, то есть покажу, насколько я святой. Уже если священники не могут ко мне прийти, кто может прийти? Если они нечисты, кто чист? Бог это показал, священники были тут неверны. И пред всем народом прославлюсь, Бог говорит. Реакция Аарона на эти слова. Аарон молчал. Дальше там Моисей говорит родственникам Аарона, чтобы они пришли, обвернули тела сожженные, вынесли их, похоронили. Аарону и его еще там другим сыновьям сказал, вы не плачьте, потому что и вы умрете так. Любите больше Бога и Его славу, чем в данном случае горюйте о своих детях. А другим родственникам он сказал, а вы горюйте, потому что это горе. И потом дальше написано, чтобы священники не пили ни вина, ни крепких напитков. Потому что это то, что делает нас нетрезвомыслимыми. И, возможно, эти два сына поступили именно так. Они вольготно, они думали прийти перед лицо Божие вот так вот просто можно. Ну так, ну а что, другие как-то приходят, и у нас будет все нормально, что у нас не огонь. Левит, 16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сыновей Аарона, когда они, приступив чуждым огнем пред лицо Господа, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище. Пусть он не думает, что он может приходить, когда ему вздумается. И пусть он не думает, что даже он там священник и, может быть, думает себя очень чистым, что он может так вот прийти и думает, я это приму. Во всякое время входил во святилище за завесу, предкрышку, что на ковчеге. То есть, несколько слов скажу о скинии. То есть, это такая палатка была, был двор внешний, на котором стоял жертвенник для омовений, там такая чаша большая, туда, там служили священники и левиты. Потом была такая, это был двор, и внутри стояла такая палатка, которая на две части была разделена. И одна, может быть, если на зале изобразить, вот этот вы двор там, вверху, вот здесь, скажем, до кафедры, здесь это место, куда здесь жертвенник стоял перед входом в скинию, здесь стояло такое сосуд для омовения, может быть, что-то еще, я забыл, и здесь приносились большие жертвы, и вот мы все во дворе, да, вот здесь внутри палатки, здесь было место, где курили фимиам, такой воскуряли Богу, хлебы предложения стояли, семисвечник, который горел, здесь семисвечник, здесь курение такое дыма, с этой стороны хлеб стоял перед Богом, а за этой завесой находилось святое святых. Вот туда первосвященник не мог заходить, когда ему захотелось. Это считалось самое святое место. Вообще храм это очень свято было. Построил его Моисей, Бог дал ясно, как это сделать, детали мельчайшие, и они так сделали. И вот за этой завесой там был ковчег, Это такой ящик, в котором были некоторые предметы внутри, и сверху были такие ангелы, которые крыльями накрывали этот ящик, вот если они так стояли. И священник подходил, он курил там фимиам, дым, и он наклонялся здесь, и Бог здесь говорил с ним. Моисей так с Богом разговаривал, он мог заходить туда регулярно. А Аарону Бог не позволяет это делать. И он говорит, дабы ему, Аарону, не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Только один раз в год первосвященник может туда заходить. И если он зайдет неправильно, если он зайдет с неправильным отношением, не подготовит себя верно, он будет точно так же, как его сыновья там испепелен. Поэтому священники заходили туда, и у них, Бог сказал, на одежде должны быть такие бубенчики, чтобы если он двигается внутри скинии, было слышно, он еще живой. И еврейская традиция говорит о том, что, или даже Писание говорит, привязывали веревку на ногу. Потому что если он там погибает, никто не может зайти забрать тело. Его вытаскивали за эту веревку, потому что это святое место. Нельзя было заходить. Были времена, когда Бог не являл себя так, когда Бог так не наказывал, и люди думали, да, все нормально будет. Бог не наказывает, поэтому это несерьезно. Были времена, когда это ясно являлось, и Бог очень ясно показывал себя. Вы видите, да, самая страшная проблема для человека – это встретиться со святым Богом. Даже священники, первосвященники не могут так налегке к нему приходить. И Бог об этом говорит. Проблема явления перед лицом Бога – настолько страшная проблема, что первосвященник, чтобы зайти туда один раз в год, должен был исполнять множество различных обрядов, моментов, жертвоприношений, о которых написано ниже. Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом в жертву за грех, то есть прежде он должен жертву за грех тельца принести, то есть это теленка, с его кровью войти, и с овном во всесожжение, то есть овен это овца мужского пола, да, баран по-нашему, да, сжигали полностью всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, то есть войдет в другом одеянии, он будет сожжен. Нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это такой нагрудник. Я не буду все детали тут приводить, нет времени. Просто заметьте, сколько этих деталей. Это священные одежды. И может ли он их одеть просто так? Нет, не может. Написано, и пусть омывает он тело свое водой и надевает тогда уже эти одежды. И от общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов в жертву за грех. Еще одна жертва и второй козел, который отпускали. И одного овна во всесожжение. То есть священник должен за себя принести жертвы, а еще за народ должен принести жертвы. И тогда он правильно может войти. И принесет Аарон, и тут чуть подробнее рассказывается. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. Эта жертва покрывала грехи, и все эти жертвы, они указывали на единственную совершенную жертву, на Иисуса Христа. Убив животных, не решается проблема справедливости. Божий гнев так и горит против человека. Человек должен быть наказан, и животное его не может заменить. И другой человек не может. Только Сын Божий, вечный и святой, мог это сделать. Но эти все жертвы, они указывали, они проповедовали. Когда люди видели, сколько жертв приносится, реки крови текли, это все не было просто жестокость Бога. Это жестокость людей показывается. Это греховность людей. Сколько нужно убить животных, чтобы только прикрыть наши грехи? Он должен был, даже священник, должен был очистить себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания перед вот этим храмом. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, то есть какой из них куда. Один жребий для Господа, то есть этого принесут в жертву и сожгут. А другой жребий для отпущения. Этот козел, как бы, на него как бы возложены, будут грехи народа, и он уйдет в пустыню и сам умрет. Вот откуда пошло выражение греха, козел отпущения. Это козел, который отпускали, он нес не свои грехи на себе. Но животные вообще не грешат. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех всего общества народа. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и от То есть даже его нужно очистить, прежде чем эту миссию исполнит, даже этот козел нечистый, и отослать его в пустыню для отпущения. Его там отпускают. И дальше еще подробнее рассказывается. То есть вначале обзор чуть подробнее, и здесь дальше еще подробнее. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. и заколет тельца в жертву за грех за себя. Нечистый первосвященник не может так войти. И возьмет горящих углей, полную кадильницу жертвенника, который перед лицом Господа, и благовонного мелкого истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу. То есть он зайдет туда за завесу, взяв крови этого жертвенника и взяв в пригоршни вот этого благовонного курения, он высыпет там, и оно начнет на углях гореть, и такой дым поднимется, и в этом дыме он будет иметь общение с Богом. 13 стих. «И положит курение на огонь пред лицом Господа, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом, который там стоит, над этим ящиком с ангелами, над ковчегом откровения». Почему? Почему это облако нужно было? Дабы ему не умереть. Это серьезнейшая ответственность у священников. Им просто попробуй выживи в этом служении. Да не так просто. Все проблемы жизни малы по сравнению с тем, когда мы являемся перед лицо Божье. Это вопрос жизни и смерти физической, но есть еще страшнее явление. Это вопрос жизни и смерти духовной. Ты будешь вечно в духовной смерти в аду, или ты будешь в духовной жизни с Богом в раю. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим пальцем своим на крышку спереди, перед крышкой, 7 раз покропит кровью с перста своего». Не 3, и не 5, и не 2, и не 6, а 7 раз. Он должен вмокнуть в кровь и покропить кровью. Эта кровь будет жертвенных животных, которые принесены. Тем самым он являет то, что Бог запланировал, чтобы ему не умереть. «И заколет козла в жертву за грех», это уже за народ, «и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца». Тельца за себя и свою семью приносил в жертву, козла приносил в жертву за народ, «и покропит ею на крышку и перед крышкой», не за крышкой, не справа и слева, а на крышку и перед ней, «и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых». Вот это нонсенс. То есть вот это место, это святилище. Святое святых там, то есть самое святое место. И он должен принести жертву, потому что когда это святилище, это святое святых находится в народе, оно становится нечистым. Даже это святое место, там где служит священник, оно нечистое. Ему нужно очистить не только себя первосвященника, не только народ, а даже святое вот это место, его нужно очистить, оно становится греховным из-за преступлений народа, из-за грехов народа. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания», то есть святое святых, потом он выходит сюда, сюда, «и со скинию собрания, находящейся у них среди нечистот их». Вот где это святое место находится. Нечистота и греховность везде проникает. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания. Зайдет еще кто-то, он умирает. Когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, он должен там быть один. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господа, и очистит его». То есть даже жертвенник, на котором приносятся 1000 жертв в течение года, нечист. Один раз в году мы принесли 1000 жертв. Мы приходим туда, и мы смотрим на жертвенник, и Бог говорит, это нечистый жертвенник. Ну как же, мы же все столько делали. А вот так же, так ужасны грехи, и так совершенен Бог. Поэтому очисть жертвенник, святое место. «И очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на рога жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых, избранный святой Божий народ». Видите, сколько подробностей может показаться, ну как бы уже понятна мысль, но Писание такие подробности описывает, просто чтобы мы поняли, это показывает, какой Бог. Это показывает, какие мы. И это показывает, как страшно нам прийти к Богу просто так. Даже если бы, даже первосвященнику. Ни один человек на земле, никакой первосвященник, никакой священник не может положиться на себя, на свою праведность, на свою избранность, на свою отделенность для особенной миссии, для особенного служения, на свою принадлежность к избранному особенному народу. Он не может на это положиться и прийти к Богу. Я из такого рода, я интеллигентный, я никого не убил, не ограбил, не воровал, и приходит к Богу и сгорает. Он не может на это положиться. Вот поэтому столько подробностей. Поэтому священники должны были детально изучать все эти моменты. И это все и священникам, и народу проповедовало Бога, нашу греховность и то, что страшно прийти пред Бога самим собою. Нужна заместительная жертва, нужен Сын Божий, который для них в будущем придет, и Он возьмет грехи наши, наше несовершенство на Себя. И свое совершенство, чистоту и праведность Он засчитает нам. И только так мы придем, не основываясь на своей праведности, но основываясь на праведности Христа, мы стоим перед Богом. И вот это называется спасение по благодати. Мы его не заслуживаем. Мы ничего не сделали, чтобы стоять чистыми. Он заслужил, Он по благодати незаслуженно засчитал это нам, подарил. Библейское спасение или христианское спасение, которое описано в Библии, это не то, что заслуживается человеком, это не то, что человек сам искупает свои грехи, он не достигает этого, это засчитывается ему. Это цитата из Библии, вменяется праведность. Дальше, 20 стих. «И совершив очищение святилища, скинии, собрания и жертвенника, приведет он живого козла». И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их. То есть он будет молиться, руки на козле, и он будет говорить, мы в этом, и в этом, и в этом согрешили, и это мы сделали, и такие у нас были сердца, и здесь мы негодны, и здесь, Господь, мы Тебя недостойны, и здесь, при том, что мы святее других народов, мы все равно не святы, как Ты свят. Может быть, мы можем стать перед другими людьми и почувствовать себя достаточно святыми, но мы не можем стать перед тобой. И потому раз в год священник исповедал много-много грехов. И все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. 22 стих. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И опять же, это символ, козел не может искупить ни одно животное наши грехи. Это символ, что Иисус Христос – этот козел отпущения. Очень грубо звучит, это библейская фраза. Это вот эту миссию он выполнил. Он взял все грехи на себя, и он умер за наши грехи. Он был наказан вместо нас. Он прожил ад на кресте. «И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, в которых он служил, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водой на святом месте, потому что он уже не чист, соприкасался с этими грехами, говорил о них перед Богом, и он, в принципе, несовершенный человек и мог согрешить в мыслях своих, он очищается, и надеет одежды свои обычные священнические, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. А тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, просто вел животного туда, какой-то левит или священник, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан, а до этого не может. Он стоял рядом с этим козлом, на которого были вменены грехи народа. Он нечист. Он запятнался от этого козла. Опять же, это все образы, которые проповедовали нашу греховную нечистоту перед Богом. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон за стан и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, после того может войти в стан. И да будет это для вас вечным постановлением, это не изменять». В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши. Признавайте в своих душах свою неправедность и величественную святость Бога и признавайте, что страшно прийти пред Бога. И мы не можем прийти и вольготно себя чувствовать. Смиряйте свои души, наполняйте их истинами, может быть, не очень приятными, но смиряющими нас. Смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Не делайте это, между прочим. Сосредоточьте всю свою душу на этом. Ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в этот день очищают вас. В этот день приводят народ Божий там, в Иерусалиме. Может, вы не в Иерусалиме, когда вы там живете, но там священник за тебя несет служение. И поэтому ты смиряй себя, не работай, фокусируйся на этих истинах и духовно ты соединяешься с этим. Священник, первосвященник проводит народ через это самое страшное испытание. И поэтому столько деталей. «Ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа». Не пред людьми, но пред лицом Господа чисты. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан, а не какой-то там другой, и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, они только для этого используются. И очистит святое святых, это там за завесой, самое святое место. И скинию собрания вот здесь, и на улице жертвенник очистит. И священников очистит, которые служат, и весь народ общества очистит. И да будет это для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Однажды только в году Аарон может заходить в это святое место. И это было сказано после смерти сыновей Аарона. Если вы почитаете книгу Левит, это, наверное, одна из самых скучных книг. Для нас много таких деталей, как принести жертву, куда пепел сгрести, с какой стороны покропить, сколько раз, какую одежду одеть, как переодеть, как эта вещь должна быть пристегнута к этой на одежде, а это к этой, сколько камней здесь должно быть, что они... Очень много деталей. И все это неспроста написано. Все это показывает, как страшно впасть в руки Бога живого. Но первосвященник, по милости Божьей, нес служение. Он проводил израильтян через самое страшное испытание. Поэтому израильтяне того времени должны были бы думать вот таким образом. Если первосвященник, которого Бог дал нам, и Бог дал ему эту миссию, если этот первосвященник проводит меня, или весь народ проводит меня через самую устрашающую проблему, он приводит меня как бы к лицу Божьему и делает что-то, что очищает меня, и я могу спокойно выжить после этого. Он проводит меня через самую устрашающую проблему, то я смогу пройти через все остальные проблемы моей жизни. Они мелочны по сравнению с этой проблемой. Если первосвященник в этом году проведет меня опять, как он уже сделал раз, и я не умираю, и святость Божия меня испепеляет, и Бог это засчитывает мне, он с этим считается, и это самая страшная проблема, и первосвященник меня проводит, конечно, я пройду. По милости Божией Бог даст мне пройти, или священники помогут мне пройти через другие проблемы моей жизни. То есть видите, в чем смысл? Когда мы смотрим, что Бог Евангелием и Иисусом Христом проводит нас через страшную проблему, если мы любим Христа, если мы покоряем свою жизнь Ему, если мы имеем спасение от Него, в 2012 году и до конца наших дней не будет проблемы больше, чем эта проблема, которая уже решена первосвященником Иисусом Христом. И это утешает. Это то, как мы смотрим на проблемы. Ты смотришь на проблему, и тебе тяжело, у тебя, может быть, слезы катятся с глаз. Ты смотришь, ты предполагаешь, ты теряться начинаешь, ты не можешь положиться на себя. Ты можешь, конечно, создать иллюзию. Так, собрались, накачали, я это сделаю, все будет нормально. Это иллюзия. Есть вещи, с которыми мы не можем справиться. Мы не контролируем кучу вещей. Поэтому мы смотрим на того, который идет впереди нас. И мы смотрим, он уже совершил величественное. Он, конечно, проведет меня через все. Я утешаюсь не тем, что я себя накачал или в иллюзию впал, проблемы в прошлом году остались. Но я утешаюсь тем, что мой Бог, мой Иисус Христос сильнее, чем весь этот мир. И Он знает, что Он делает. И если мне придется пройти через горе, я не буду разбит этим горем. Я смогу это пережить. Не потому, что я такой силач, а потому, что Иисус Христос, Он величественный святой Бог, Он проведет меня, и Он сделает все. Я смогу это пережить, потому что такой у меня Бог. И поэтому я на Новый год могу сказать не просто там с новым счастьем, а могу возрадоваться со старым счастьем. Мое счастье во Христе. И это счастье меня ведет вперед. И моя надежда не то, что проблемы останутся, не останутся, но тот, который вел меня в этом году, поведет меня и дальше. И Он неизменен, Он верен, Он милостив, Он человеколюбивый, долготерпеливый. Если я принимаю Его Евангелие, если я люблю Его жертву на Голгофе, если я покоряю свою жизнь Ему, Он спасет меня от всего, Он избавит меня от проблем. Или Он проведет меня через проблемы безопасно, и они меня не коснутся. Или, может быть, я пройду через проблемы, и они коснутся и причинят мне боль, но Он даст мне сверхъестественное утешение, спокойствие, стойкость. И я смогу пережить все. Этот мир не может ничего родить такого, чтобы могло поколебать мое спокойствие и веру. Чтобы что-то такое, чтобы могло удивить Бога. Этот мир не может изобрести ничего, что было бы сильнее моего Иисуса Христа. моего первосвященника, моего Господа. Я смотрю на Него, и этот мир со своими проблемами, он меркнет. И весь ужас, который есть в моей душе, он убегает из моей души, потому что этот Господь заполняет, Он заполняет всю мою душу. И мое спокойствие в Нем. И Он даст мне возможность прожить достойно и праведно свою жизнь. Так что когда-то я стану перед Ним, и Он скажет: «Войди в радость Господина твоего, добрый и верный раб. Ты прошел через трудности, ты прошел через испытания, но ты смотрел на меня. Ты не отворачивался от меня. Ты утешался мной, а не глупостями, которыми утешается этот мир, обманывая себя, накалывая себя какими-то иллюзиями. Ты смотрел реально в глаза трудностей, но ты смотрел сквозь трудности на меня, и ты утешался, и ты сиял мною. Войди в радость Господина твоего». Не только там, но уже здесь христиане живут по-другому. Потому что, или так скажу, когда они смотрят на своего Господа, они живут по-другому. Они могут ликовать, они могут торжествовать, они могут радоваться, когда даже мир разрушается. И так происходит. И будет происходить еще хуже в этом мире, как Библия говорит. Но наша надежда не на то, что наконец-то Украина станет частью Евросоюза. Наконец-то нам поднимут зарплаты. Наконец-то у нас там какая-то правильная демократия начнется. Или кто-то, может быть, правильный тоталитаризм там во что-то верит такое. Наконец-то! И мы свои надежды возлагаем на это. Ну вот оно, вот. Опять не получилось. Разочарованием обсуждаем, мы боремся. Или там на работе, или в семье. Ну вот, сейчас решатся проблемы. Фу, ну как, уже вздохнем. Спокойно, вот чуть-чуть совсем осталось. И потом раз, и не так. Или вроде бы наладилось, а оказывается, это не решает все проблемы жизни. Мы не на это полагаемся. Мы смотрим на величественного первосвященника, который провел нас через самые страшные испытания. Последняя часть проповеди. Мы посмотрим на новозаветнего первосвященника. Послание евреям откройте. У меня еще 15 минут проповеди. Это так, для того, кого я потерял или теряю. 4 главу послания к евреям откройте. Я еще раз подведу итог трем частям. Первая часть, мы говорили, что в будущем нас ожидают проблемы, которые страшат нас или устрашат позже. Второе, мы посмотрели на Ветхий Завет и увидели, что самая страшная проблема всей жизни – это явиться перед Богом нечистым и греховным. Вот это действительная проблема, ужасная. Но даже ветхозаветный первосвященник, по милости Божьей, проводил весь народ через эту наистрашнейшую проблему. Он что-то делал, вот эти все детали, и народ мог в следующий год войти и сказать: «Бог очистил нас определенным образом, временно, скажем так. Христос это исполнит потом». И теперь, и третий момент. Мы имеем сегодня первосвященника Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога, который пришел в этот мир, родился маленьким младенцем, вырос и принес совершенную жертву за грехи всех людей. И эта жертва была не тельцы, не волы, не козлы, не овцы, не птицы. Эта жертва была Он Сам. Он Себя в жертву принес для того, чтобы очистить наши грехи, для того, чтобы справедливость Божья была удовлетворена, для того, чтобы оскорбление, которое мы нанесли Богу своими грехами, чтобы оно по справедливости было, как возмездие было за это оскорбление. Нельзя Бога просто так оскорблять. Есть последствия, есть наказание. И вот это Его жертва решает эти вопросы. Первосвященник Иисус в миллион раз более величествен, чем первосвященники Ветхого Завета. В миллиарды раз величествен. И Он совершает окончательное очищение и искупление грехов всего человечества до нас и после нас живущих. И Он единственный, кто может очистить наши грехи, кто может искупить наши грехи, кто может принести Богу эту сатисфакцию, удовлетворение справедливости. И Он единственный, кто может нам отдать праведность свою совершенную, которая перед Богом что-то будет значить, и мы не попадем в ад из-за этого. Он единственный это может сделать. И вот этот первосвященник, он идет впереди нас в этом году. И давайте посмотрим, вглядимся, через какую колоссальную проблему он уже провел тех, которые покорились Евангелию. Те, кто не покорился Евангелию, чья жизнь еще не покорена Богу. Много есть здесь. Это просто Библию я читал вам. Это не какая-то проповедь нашей церкви или вот в этой церкви. Это мы просто прочитали Библию. Все то, что я еще там добавил, можете забыть, но то, что мы прочитали в Библию, это Бог говорит к вам. И если вы не покорились Евангелию, вы в страшном положении находитесь. Не только проблемы 2012 года вас ожидают. Вас ожидает проблема встречи с Богом. Все радости жизни вашей забудутся в микросекунду, когда эта проблема стоять перед Богом возникнет, а вы не прикрыты кровью Христа. Вам не засчитана праведность Христа. Вам не прощены грехи благодаря Его жертве. Вы стоите и надеетесь на себя. Вот это будет проблема, которая будет вечные последствия иметь. Никто вас не вытащит оттуда. Сегодня нужно решать этот вопрос. Иисус хочет вытащить нас всех. Давайте посмотрим на этого первосвященника. 4 глава с 14 стиха по 16. Евреям 4, 14, 16. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, это не просто человек, Иисуса, Сына Божьего. Раз у нас такой первосвященник, он там в небесах принес жертву умилостивления, в небесном храме служил. И вот эта жертва, которая на земле была принесена, она на небесах имела значение. Там, ну, образно говоря, на жертвеннике там небесном она была предложена Богу, и Богу она угодила вполне. И Бог очистил людей, которые покоряются этой жертве. Так вот, имея такого первосвященника, будем твердо держаться исповедания нашего. Будем твердо держаться нашей веры. Мы не как в Ветхом Завете, когда люди это все делают. Это сделал Иисус. Поэтому можем твердо уповать на Бога. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Иисус прошел весь ужас и всю боль этого мира. Он знает, что мы переживаем. Все знает. Поэтому да приступаем с дерзновением, с смелостью, со спокойствием, с уверенностью к престолу благодати, на котором сидит Святой Отец. Вот этот момент, он уже не страшный стал. Смотрите, Иисус в своей жертве, и когда мы покоряемся ей, этому Евангелию, Он спасает нас, прощает нам грехи, засчитывает свою праведность, и мы приходим туда. Живя уже здесь на земле, мы верой туда входим. Но когда умрем, то реально попадаем туда. И мы можем со смелостью приходить к престолу, на котором сидит величественный Бог, Святой Царь. И мы видим этот престол, это не престол справедливости, и не престол суда, и не престол возмездия, но престол благодати, незаслуженного прощения, престола Иисуса Христа. Эту благодать Он создал, Иисус. И мы поэтому со смелостью туда приходим. Смотрите, самая колоссальная страсть. Это не встреча с Богом раз в год на земле, это уже там, с Ним. И мы можем, написано, с дерзновением, не с дерзостью, с трепетом, с благоговением, но со смелостью входить туда. Это колоссальная перемена в нашей жизни. Это не вмещается в наше сознание. Мы до конца не понимаем, что вообще происходит. Но это больше, чем Украина, история, там, мир земной. Это больше, чем мир, который ангелы. Это колоссальная Божья история. И вот я туда вхожу, это мир величественный. И вот там эта проблема, и она решена. Это сделал Иисус. Он первее меня вошел туда, принес жертву самого себя, и Он вводит меня за руку, и Он говорит, будь спокоен. Он это сделал. Какие еще проблемы в нашей жизни могут нас сломать, если Он самую большую проблему решил? Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость, обрести благодать для своевременной помощи. Вот это то, что Иисус сделал. 7 глава, 23 стих. Притом, тех священников было много в Ветхом Завете, потому что смерть не допускала пребывать одному, они умирали, они люди. А сей Иисус Христос, как пребывающий вечно, Он не умирает, Он Сын Божий, имеет и священство неприходящее, неизменяющееся. Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он спасает постоянно, Он вечный, Он не отвлекается. Всякий, кто приходит, Он его спасает, когда этот человек приходит к Богу. Спасает от наказания, от гнева Божьего. Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. То есть Он постоянно как бы проявляет, я умер и за этот грех, и за этого человека. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, без всякого греха, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, то есть не из их круга, не из людей, и превознесенный выше небес. Только такой первосвященник может совершенно служить и спасать нас от этого мига встречи с Богом, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он, этот Иисус, совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон ветхозаветний поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи, грехи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Это не человек, это вочеловечившийся Сын Божий, и Он сидит на соседнем престоле со Своим Отцом, в такой же святости. Вот это первосвященник. На престоле величия на небесах. И есть священнослужитель святилища и скинии истиной. То есть не вот этой на земле, где был двор, скиния и святое святых, а он, это все лишь образ был того, как устроены небеса, того, как перед Богом можно ходить. И он есть священник не здесь на земле, он в той скинии, он в том святом святых служил. Он на том жертвеннике принес жертву, которую воздвиг Господь, а не человек там. 9 глава об этом говорит, 10 глава об этом говорит, 13 глава об этом говорит, но уже нет времени все это читать. Давайте, может быть, только... Сейчас я что-то выберу. Можете себе записать 9 глава, 1.15. Там просто то же самое, такие подробности описываются. Раз ветхозаветные священники вот так вот подробно все приносили в жертву, и это не решало проблемы человека, то Иисус совсем не такой. Он величественный, Он славный, Он могущественный, Он по-настоящему решает проблему. Я немножко объясню сейчас, почему, может быть, кому-то не совсем понятно, почему, ну, скажем, столько богословских всяких понятий, таких сложных библейских терминов. Я осознаю, это довольно сложные тексты мы читаем. Как это мне помогает? Иногда я даже до конца не понимаю всех моментов, и они требуют большего изучения. Но когда я смотрю, сколько этого всего, и когда я понимаю, что это про Иисуса, Он величественнее, Он мощнее, Он в миллиарды раз выше и могущественнее, чем какие-то там первосвященники из людей. Просто я когда смотрю, что-то я понимаю, что-то я не понимаю, но просто личность Христа для меня разрастается. Я просто вижу, как Он, это что-то, я просто понимаю, я сейчас не могу понять до конца, как это величественно. Я знаю, это не пустые слова здесь написаны, это не просто нечего было писать, и Бог там понаписывал лишнего чего-то. Это все говорит о том, какой Бог. И когда я больше и больше смотрю, даже до конца всего не понимаю, что-то понимаю, личность Христа растет, и для меня Бог великий, а мир становится маленьким. И вот это, и когда я смотрю на Его служение, я через это понимаю, что действительно эта проблема прийти, явиться перед лицом Божьим, она 20 лет я во Христе, я спасен 20 лет, я там больше 10 лет там как пастырь служу, и я понимаю, что я до конца это не понимаю. Это больше, чем то, кажется, уже столько Бог открыл, но это намного-намного больше. И когда я проникаю во все эти тексты, и когда я смотрю, так подробно описано, личность Христа возвеличивается, и проблемы, мои страхи, они это как свет сияет, и этим темным вещам во мне, им неуютно, они убегают от меня. Они не выносят этого. Мои страхи, мои кинокомплексы, мои переживания, какие-то реальные проблемы вдруг меркнут. Они перестают быть такими монстрами, которые контролируют меня. На которые я смотрю, я их боюсь, и я уже подстраиваю всю свою жизнь, как не попасть в такую ситуацию. Я, бывает, кто-то только немножко руку протянет в сторону моего сокровища. Он просто махнул там кому-то, помахал, а я уже срываюсь с цепи, потому что я боюсь, что мне вот это, что что-то со мной плохое сделают. То ли то, то ли другое, то ли деньги, то ли люди, то ли заболевания. И этот страх контролирует тебя. Ты себя ведешь уже неадекватно, потому что он тебя контролирует. Он монстр внутри тебя. Он показывает тебе жизнь, тебе страшно жить. И поэтому ты отключаешь, все вот хорошо. Или там кто-то выпивает, наркотики колется, или там мечтает, вот у меня будет семейная жизнь, свадьба вот так пройдет. И эта иллюзия человеку дает какую-то надежду, что есть какая-то надежда в этой жизни. Это иллюзия. Есть радость в семье, есть радость много в чем в этом мире. Бог дает нам, мы должны радоваться, наслаждаться этому, никаких проблем. Но это мелочи. Это только маленький отблеск той радости, которую мы должны черпать во Христе. И когда я смотрю эти тексты, и такое сложное служение, и все, это мне об этом проповедует. Это нам об этом проповедует. Это показывает, что Господь, который идет впереди меня, Он не моего роста, грубо говоря. Это величественная личность. И Он меня берет за руку, как маленького ребенка. Он ведет меня. И Он говорит, не смотри на меня. Что ты будешь смотреть просто на проблемы и вникать, и рассматривать, как тебе было больно, и как вот тому больно, а тебе тоже так может стать больно, и как вот то или другое может произойти, и как это все ненадежно. Ты не выживешь, ты не сможешь быть достойным христианином, ты не сможешь радоваться в этом мире. Он как говорит, укрепляйся мною, созерцай меня, смотри, кто я впереди тебя. Вот поэтому нам нужно богословие. Друзья мои, вот поэтому недостаточно сказать, как преодолеть проблемы нашей жизни. Есть три пути. Первый – молитесь. Второй момент – не думайте о плохом. Третий момент – запланируйте, как вы это измените. Фу, я помолился, там как-то что-то происходит. Окей, я не должен думать, концентрироваться на плохом. Есть же и хорошие моменты. Так, я думаю о хорошем, все нормально. Так, 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 да, у меня такие проблемы в жизни. Пойду в кинотеатр, классный фильм вышел, я пойду в кино. Раз, 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 налаживается жизнь. И вот еще что, запланируй, и это уже создает иллюзию, как будто бы проблемы решены. Ну, когда запланировал, то я же сделаю. Часто не делаем, часто не помогают планы и так далее. Но вот я бы мог такую проповедь сказать. И она бы легкая была, несколько примеров интересных, веселых каких-то историй. Нам бы легко было на душе, но только Бог был бы очень маленький впереди нас. Мы были бы молитвенники, мы были бы, мы управляем своим разумом, у нас такие великие планы, мы совершаем, ну и там Иисус, подмоги мне. И мы не в силах справиться с этим миром. Он будет нас разбивать. Вот поэтому нам нужно это, нам нужны эти трудные истины Библии, нам нужна вся Библия, потому что она открывает нам, ну, недостижимое нам, показывает Христа, какой Он есть. 9 глава 1.15, это я про это говорил, 23-28 там тоже. 10 глава, 11-22. Вообще все послание евреям, друзья, об этом. Я просто выбрал некоторые тексты, чтобы вас не утомлять. И у меня это не получилось. И 13 глава. Последняя глава и последний текст. С 5 стиха. Последнее наставление автора этого послания. Он говорит разные моменты, но мы остановимся на некоторых. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». То есть не посвящайте себя надежде на деньги и не живите ради денег только или приобретений. «Ибо сам сказал Бог, не оставлю тебя и не покину тебя». Кто это сказал? Вот этот великий первосвященник. Не маленький бог моей религии с этими монстрами моих проблем, а этот бог, который эти монстры, не монстры, это они запищали и убежали, их меньше, чем ничто, эти все проблемы. Вот этот Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И это очень дорогого стоит. Вот этот Бог, к которому я прихожу к престолу благодати со смелостью, этот великий Бог вселенной, Он мне лично говорит, Коля, я тебя не оставлю, я тебя не покину. Буду держать тебя за правую руку, я проведу тебя через все трудности твоей жизни. И вся моя воля, которая совершится в твоей жизни, это воля благая для тебя. Ты не понимаешь, и я это знаю, что ты это не понимаешь. И я тебе это написал в Библии, что ты это не понимаешь. Чтобы ты знал, что ты это не понимаешь. Но я все знаю. Смотри на меня, какой я. Я понимаю. Просто верь мне. Я тебя не оставлю и не покину. И в ответ, так что мы смело говорим, Господь мне помощник. Он мне поможет. И не убоюсь, что сделает мне человек. Что сделает мне весь этот мир. Что сделают мне все эти проблемы? Они не могут сломать мою душу. Они не могут сломать мое будущее. Они не могут контролировать меня. Бог мой сильнее меня, моих проблем, грехов и всего этого мира. И поэтому мы говорим об этом смело. Господь мне помощник. Что сделает мне человек? Не убоюсь. Никаких проблем этого мира. Мессия идет впереди меня. Он провел меня через встречу с Богом. Он проведет меня через все мелочи моей жизни. Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Они шли за Христом, они пережили разные судьбы, но Господь провел их через все. Иисус Христос вчера, тогда, когда эти наставники были, и сегодня, когда ты живешь, и вовеки тот же, Он такой же верный, могущественный и сильный. И последний стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Идеями мирскими, всякими там, на которые можно положиться, аутотренингом и даже некоторыми подобными на христианские учения. Не увлекайтесь этим. Это нехорошо. А вот что хорошо. Ибо хорошо благодать укреплять сердца. Благодать – это Христос. Благодать – это Евангелие. Благодать – это то, что этот первосвященник сделал. Там мы познаем благодать. Не в том, что у тебя проблемы. Да не переживай, Бог принимает с любыми грехами. Это не благодать. Благодать – это цена, которая была заплачена. Это на основании чего Господь принимает меня. И поэтому я вхожу, и Он действительно меня принимает со всей моей негодностью. Но это вот в контексте Евангелия. Укрепляйте сердца Евангелием. Укрепляйте сердца благодатью. А не явствами новогодними. Новогодними тут не написано. От которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини и так далее. Ну, в общем, тут это просто кладезь, это потрясающая книга. Все проблемы нашей жизни меньше, чем ничто по сравнению с явлением перед лицом Божьим. Мы можем спокойно идти в будущее, друзья, потому что наш первосвященник Иисус благословенно проведет нас через все проблемы. Или избавит от этих проблем, или даст стойкости через эти проблемы идти, и мы не лишимся радости и счастья в наших сердцах. Поэтому я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам, чтобы не просто с Новым годом, а с новым счастьем. Желаю вам, те, кто знают Христа, со старым счастьем идите. Это счастье во Христе. Кто не покорился Евангелию, я вам желаю нового счастья. Не счастья просто, которое вы сами себе зарабатываете там, своим умом, навыками какими-то, но счастьем, которое Бог дает. Давайте помолимся, и мы будем петь этому Богу, будем смотреть на Него, созерцать Его, продолжать дальше. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя, что Слово Твое, записанное в Библии, это богодухновенное послание нам. Ты его создал, Ты его выдохнул. Хотя писали люди, но Ты создал это через этих людей. И мы видим силу Твоего Слова, мы чувствуем, как оно влияет на нашу душу. Мы видим, как оно живое, оно проникает внутрь нас, оно оценивает нас внутри. Оно направляет нашу душу к выходу. Большое Тебе спасибо, что через такое сверхъестественное Слово Твое мы можем верою начать видеть Тебя. И Ты видишь, Господь, всех нас в этом зале. И Ты видишь, как мы видим Тебя. Ты видишь, как мы сейчас верою понимаем Тебя. Как мы относимся к Тебе. Большое Тебе спасибо, что те из нас, которые восприняли эти истины, верою смогли увидеть Тебя величественным Богом. Спасибо, что идешь впереди нас. Спасибо, что говоришь нам, не оставлю Тебя и не покину Тебя. И поэтому мы со смелостью и с дерзновением можем говорить, кого мне бояться? Бог за меня. И отдельно, Господи, мы просим, успокаивай наши души, делай нас мужественными и стойкими. Пусть не монстры каких-то страхов и проблем контролируют нас, но Ты, любящий нас, Отец, освободи наши сердца, Господи, от страха, освободи наши сердца от беспокойства, освободи наши сердца от раболепства, от рабства перед этими проблемами. Дай нам быть рабами только Твоей, Тебе. Тогда мы будем свободными рабами. И, пожалуйста, спаси людей, которые сегодня, если бы встретились с Тобой, это была ужасная бы встреча для них. Они не имеют оправдания. Праведность Иисуса Христа не засчитана им. Они со своей грязной праведностью придут к Тебе, они нечистые, они будут в аду вечно. Господи, пожалуйста, дай им поверить Твоего Сына, дай им молить Тебя о прощении за свои грехи. Лучшего подарка на Новый год никогда они не обретут, чем прощение грехов, примирение с Тобой. Действительно станут настоящими христианами, Господи. Слава Тебе за все. Мы поклоняемся, Господь, Тебе. Мы продолжаем петь Тебе. Мы продолжаем созерцать Тебя. Послушай наши песни, послушай наши сердца. Аминь.